Говорит Радио Свобода. В России впервые оштрафован человек по закону о явном неуважении к власти.
Бездарный сотрудник, который имеет 24 яхты, подчинение 44 самолета, 43 миллиона в день на него тратится. Это что такое за сотрудник наемный?
Почему лидер КНДР Ким Чен Ын решил приехать в Россию и встретиться с Владимиром Путиным?
Если бы в Ханое удалось договориться, далеко не так быстро нашлось бы время у председателя Ким Чен Ына для президента Путина.
Эксперты опасаются, что переезд в Будапешт Международного инвестиционного банка усилит в Европе присутствие российских спецслужб.
Сотрудники МИП получат здесь долговременные визы, а это визы шенгенские, дающие право свободного въезда во все страны шенгенской зоны.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 24 апреля. Итак, 34-летний житель города Малая Вишера в Новгородской области Юрий Картыжев стал первым россиянином, оштрафованным по принятому недавно закону о неуважении к власти. Он признан виновным в том, что разместил на своей странице в социальной сети ВКонтакте пост, содержащий оскорбление в адрес президента России. Картыжев приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей. Юрий Картыжев, с которым побеседовал мой коллега Марк Крутов, виновным себя не признает. Более того, он считает себя гражданином не Российской Федерации, а Советского Союза, так как он подчеркивает, он никогда не подавал прошения о выходе из советского гражданства.
Такая у меня полоса пошла, что сотрудники полиции на меня составляют административные протоколы. Они наговаривают на меня и ведут меня в суд, нарушая мои права. Права мне не зачитывают. Но если, говорит, подписывать не будешь, мы, заберем у тебя телефон и применим к тебе физическую силу. Это есть на видео у меня. На моей стене. Как сотрудники полиции по понятиям работают. Не по закону, а по понятиям. Они хотели забрать телефон и удалить там все. Все хотели удалить, эти видео, в Ютубе, ВКонтакте. Вытаскивал видео с планшета. Они там взломали мою страницу и дописали «Путин сказочный долбоеб». Я написал «Путин сказочный, дол и многоточие». Также и в суде, он подвел меня к столу своему, иди сюда и зачитывай. Я говорю, что я буду зачитывать, там меня взломали, я ему говорю. Я говорю, сейчас поясню. Он перебивал меня, это морское право, туда зашел, и у тебя нету прав. Мы все, грубо говоря, рабы, посмотрите на ваш паспорт, мы все граждане СССР. Мы никто не выходил из гражданства. Соответственно, я гражданин СССР, я никак не гражданин Российской Федерации. Это в законе прописано, надо писать заявление с выхода.
Когда вы сделали этот пост, где, что это был за пост, и вы говорите, что вы не писали слово вот этого, да, то есть вас потом взломали, и они заменили сами звездочки на реальное слово, правильно? Когда это было?
Они написали полностью слово, они не без звездочек, они его сфотографировали там. Это все у них хакеры, вот эти друганы.
Когда вы написали этот пост?
30-го вроде они там, выложил я. Я помню, как я писал это, что я вообще... У меня память хорошая, я помню, что... я помню, что я писал под каждым видео. Я, с точками писал.
Путин сказочный и точки, да?
Сказочный дол и точки идут, да, точки, дол и точки. И то, что они ко мне приезжали с надзором. У меня надзор же 8 лет.
Надзор
там
вы...
много. Я это все обжаловал в Новгородский областной суд. Они считают, что я нарушил. Так еще моя вина не доказана, я имею право. Так судья некомпетентен. Как мне может выносить решение, что у меня административный надзор? Моя вина должна быть доказана, а она еще не доказана. Как это? Судьи, они... Круговая порука у них получается. У меня, получается, прав нету. Должен быть конечный суд и должен вынести мне решение. Он мне говорит, что я уже нарушал что-то. Так моя вина-то не доказана. Как они говорят-то? Что они вообще... Морское право, это нет у тебя прав.
Вы говорите, надзор 8 лет уже. Это вы уже 8 лет под административным надзором?
У меня была статья за рецидив. Мне дали, Дмитрий Медведев в 2012 году подписал, что если рецидив, то надзор дается. Мне дали потолок. Я его обжаловал, что... в Конституции не может быть два раза человек осужден. Есть пакты, шмакты, что не могут меня два раза осуждать. Я за это отсидел, грубо говоря. Они мне еще 8 лет сверху дают.
А за что вы отсидели?
За что? По 158-й статье. Кража чужого имущества.
Давно это было?
В 2014 году. Это 2 года и 9 месяцев отсидел, пошел по УДО. Прошел это УДО, они меня вызвали в суд и дали мне 8 лет надзора. Максимальное наказание дали. У меня статья с 2 до 6, они мне 8 лет дают. Там все написано, что с 2 до 3 лет должен надзора давать. Они мне дали 8 лет. Это что? 3 нарушения, я поехал сидеть дальше. Они это специально на халке шьют. У них понятые сотрудники полиции, у них домашнее задание упаковать меня, опять же, места лишения свободы. Я защищаю свои права, они меня заставили выучить их незаконно, я начал им говорить, где ваше удостоверение, где ваша печать, где у вас доверенность. И приходил к начальнице, она не показывает мне ни удостоверения, ни доверенности, что они вообще имеют право ко мне приезжать. У всех у них должна быть печать стоять по ГОСТу, Р-51-511-2001, у них ни у кого не стоит. Они зарегистрированы, сотрудники МВД, они зарегистрированы в Лондоне. У них начальник Лондон. Соответственно, у них в присяге написано, что они должны соблюдать. Присягу дают, что он обязуется соблюдать. Присяга и МВД России, там все, почитайте. Присяга МВД и присяга военнослужащего. Там чем она отличается? То, что он, если я нарушу эту торжественную клятву, то пусть накажет меня суд, народная общественность, Все, а они ничему не клянутся, они на митингах бьют народ. Соответственно, кому они служат? Они должны по конституции, мы власть, народ это власть, они инструмент власти, вот и все.
Когда принимали этот закон об оскорблении власти, вы думали, что вы можете стать первым человеком, которого по нему осудят, приговорят к штрафу?
Так, подождите, закон, я его полностью от начала и до конца, оно должно быть в парламентской газете, на кого информации то, должно быть вывешиваться. Я заходил в этот закон, там печать не соответствует ГОСТу. Это не я придумал, это в законе так прописано. Р-51-511-2001, там печать канцелярия стоит, у меня скачан этот законопроект. Там должна быть герб. Там все пишется в законе, что герб должен быть. Законопроект должен писаться в многоцветном варианте, в черно-белом варианте. Подписи нету Путина. Они говорят, что Путин подписал, Путин по новостям, они занимаются фейками. Никто ничего не подписывал. Нету подписи. Они говорят, что президент Российской Федерации есть эта подпись. Я все проковырял, я доказал им, что... соответственно, этот законопроект не должен применяться ко мне, потому что он не подписан. Пенсионная реформа, она подписана. А герб, он должен в многоцветном варианте, печать должна быть правильно стоять. Соответственно, Путин ничего не подписывал, они занимаются, опять же, стрижкой. Стрижкой занимаются. Это только Европейский суд по правам человека. Они живут тут все по понятиям, эти судьи. Это не я придумал, это закон так гласит. Что у них должно четко по закону быть.
Вы будете в Европейский суд обращаться?
Конечно, адвокат уже начинает работу, я ему выслал все материалы. Из Санкт-Петербурга у меня адвокат, он сам изъявил желание со мной пойти до конца. Будем обжаловать это.
И все-таки, Юрий, вот когда этот закон приняли, я понимаю, что печать неправильная и все такое, но тогда вы могли подумать, что вы вот станете первым человеком, которого по нему накажут?
Я еще раз говорю, Путин сказал, чтобы... я имею право на это полное, они государственная власть, это получается, не воруйте, ничего не делайте, принимайте нормальные законы. У нас есть губернатор, вообще в России, в Хабаровского края. Он единственно показывает, что он действительно для народа. Все вот эти чиновники, они ухудшающие жизнь россиян. Там много ряд нарушений. Они просто пенсионную реформу просто забрали от людей, деньги забрали от людей. Как это? Везде уменьшается пенсионная реформа, у них прибавляется. Мы убиваем своих же пенсионеров, свой народ убиваем. Люди, 40 лет отработавшие на работе, они получают по 7 тысяч, официальная зарплата. Ей на таблетки надо заплатить, за квартиру дать, и 3 тысячи на питание. Никто не может прожить. Они, получается, занимаются геноцидом русского народа. 64 закона Путин им подписывает. Ухудшающая жизнь россиян. Это нас касается. Если мы будем молчать, нас съедят потихоньку. Они придут... И просто будут нас, если мы не поддержим Единую Россию, нас просто будут упаковывать психиатрические больницы. Этот закон в Санкт-Петербурге будет выдвигаться. Мы сверхдержава продаем нефть, газ. А получается, мы не можем у себя провести газ. Мы продаем Китаю электроэнергию по 45 копеек. А получается, нам продаем за 5 рублей. Это геноцид. Мы продаем Китаю нам 10 раз дешевле, чем россиянам. Что это такое? Это издевательство над русским народом.
Как вы будете платить штраф и будете ли вы его платить?
Я его буду официально платить. У нас 810-й год аннулирован. Он у нас действующий. У нас 643-й код и 810-й код. Я им конвертировал по 643-му коду. Вместо 30 тысяч я им дам 31 рубль официально. По закону, по 643-му конвертирую 1 к 1000. И все это отдам через Европейский суд. Если он мне не поможет, я отдам им 30 рублей, и мы разойдемся, как корабли в море. Но это код валюты, код валюты. 643-й. У нас было нули, помните, 50 тысяч было, да, 50 тысяч. У нас 3 ноля убрали, ну, и получилось 50 рублей, правильно же? Ну, убрали, и получился 643-й код. 810-й, 1997 году он аннулирован. Это не я, это закон так говорит. И я им дам деньги по 643-му коду, конвертирую 1 к 1000 и отдам им по закону. 30 рублей им отдам, им и все, и до свидания. Приду и кину на стол эти 30 рублей.
Юрий, скажите, вы теперь будете осторожнее относиться к тому, что вы пишете в соцсетях?
А что я осторожно делаю? Это моя законная позиция с точками, я имею право, ну, писать.
Так и будете
писать. Если власть ведет себя так, они представители власти, это не частное лицо, это... Как я оскорбляюсь, если они, ну, публичные, это публичные люди, это публичные. Они воруют наше государство, они воруют наши недра, ну, все воруют. Что? А мы будем молчать, если мы будем молчать, нас потихоньку умертвят. Как я буду молчать? Я буду дальше говорить то, что они наши деньги прокручивают, они думают, что я глупый, я все знаю про них. Я всю жизнь, я не оскорбляю человека. Если человек ведет себя, наемный сотрудник, бездарный наемный, он продал Байкал. Он забрал целостность Украины, Крым, Крым отжал. Он не должен был забирать Крым.
Кого из российских политиков вы поддерживаете?
Политиков? Я поддерживаю губернатора Хабаровского края Николая Николаевича Бондаренко и с Хакасии, ну, Сардану. Вот и все, три человека, которые действительно, ну, могут, ну, взять управление в свои руки. И, как говорит, некоторые люди говорят, что Путин поднял с колен. Он ничего не поднимал, просто нефть у нас такая и газ. Ну, я считаю, что это бездарный сотрудник, который имеет 24 яхты, подчинение 44 самолета. Его день обходится, 43 миллиона в день на него тратится. Это что такое за сотрудник наемный? Я готов за бесплатно работать президентом Российской Федерации, за бесплатно отдать недр России. Он этого не отдает. Он занимается стрижкой россиян, вел Платон, вот это все. Но это не президент, его надо привлекать к уголовной ответственности.
А как вы относитесь, Юрий, к оппозиционным политикам, Алексею Навальному и другим?
Я считаю, что Навальный показывает хорошую работу, он открывает людям глаза, потому что он это показывает людям, чтобы мы проснулись, чтобы мы осознали, надо читать Конституцию, что мы власть, народ это власть, они инструмент власти, чего мы боимся? Власть нынешняя, она... Просто их проветривать коридоры надо, вот эти представители власти. Ни прокуратура, ни полиция, никто не работает. Кто, ну, занимается коррупцией? Там написано, Яндекс говорит, Единая Россия, коррупционеры, воры и жулики. Это не я говорю, это компьютер говорит, Google говорит, Яндекс говорит, все говорят, кто жулики. Медведев сам говорит, не отдавайте коррупцию, оставьте Единую Россию, это благодатная тема, это все ясно, понятно, четко, это сами они говорят. Они занимаются коррупцией, они ее распространяют. Кто ворует, тот идет на повышение. Такого не должно быть. Только у нас такое, ну.
С Юрием Картыжевым, первым россиянином, оштрафованным по принятому недавно закону о явном неуважении к власти, беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду утром прибыл во Владивосток на первую встречу с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению газеты «Коммерсант», саммит состоится в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Ожидается, что сначала Ким Чен Ын и Владимир Путин встретятся в формате тет-а-тет, а затем пройдут переговоры в расширенном составе. Перед саммитом во Владивосток прибыла сестра лидера КНДР Ким Йо Джон, которая обеспечивает подготовку переговоров. Ким Чен Ын с момента прихода к власти в КНДР в 2011 году ни разу не был в России и никогда не встречался с Владимиром Путиным. Предстоящий саммит мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев обсуждает с профессором университета Кунминь в Сеуле Андреем Ланьковым.
Насколько тесно связаны нынешняя встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным и февральские, в общем, провальные переговоры северокорейского диктатора с американским президентом Дональдом Трампом?
Связаны напрямую. Если бы в Ханое удалось договориться, я думаю, что далеко не так быстро нашлось бы время у председателя Ким Чен Ына для президента Путина. Россия приглашала северокорейского руководителя уже несколько лет и безуспешно. Сейчас Северная Корея оказалась в довольно сложном положении. Экономическая ситуация в стране в целом не очень плохая, но ухудшается. Неплохая по их очень скромным меркам, конечно. И беспокойность перспективами очень велика. Поэтому северокорейское руководство пытается найти какую-то поддержку где угодно. И я думаю, это, собственно, и причина, почему Ким Чен Ын наконец добрался до России.
Многие сейчас задаются таким вопросом. За последние полтора года Ким Чен Ын 4 раза встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, 3 раза с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и 2 раза с Дональдом Трампом. Почему вот именно он так долго собирался на встречу с Путиным?
Потому что Россия вовсе не бежит с чемоданами денег, чтобы с помощью этих денег попытаться решить какие-то свои проблемы на Корейском полуострове. Все очень прагматично. Ким Чен Ын боится Трампа, потому что Трамп выглядит как человек непредсказуемый и способный начать войну, при этом полностью проигнорировав, что в результате предварительного обезоруживающего или какого угодно удара по Северной Корее может быть стерта с лица земли 1/4 города Сеула, которая находится в Южной Корее. Такой риск есть, и восприятие Трампа как человека опасного, с одной стороны, и человека, готового на неожиданные, неприемлемые для американского истеблишмента компромиссы, с другой стороны, конечно, и заставило уделить ему соответствующее внимание. С одной стороны, есть риск, что господин Трамп начнет стрелять от бедра. Не очень стесняюсь, что вместе с гангстерами он случайно постреляет и кучу мирных обывателей. С другой стороны, есть вероятность, что он договорится. Если говорить о юге, нынешнее южнокорейское правительство, в общем, рвется налаживать отношения с Северной Кореей и готово платить, платить и платить. Ну, а Китай – это, безусловно, гегемон в регионе. И, кроме того, полезно заручиться его поддержкой, имея непростые, мягко скажем, отношения с США. Россия занимает достаточно периферийную позицию. И, конечно, можно ее за это ругать. Но не периферийная позиция в корейских делах означает, что Россия должна будет платить, платить и платить. Я процитирую здесь ехидное замечание одного российского чиновника, который как-то заметил, что хорошо, что мы не друзья с Северной Кореей. Если бы мы были друзьями, все знают, сколько бы это стоило, примерно $1 млрд в год. Поскольку Россия не рвется, соответственно, и она, в общем, не вызывает особого интереса у северокорейского руководства. Она не является угрозой, она не является возможным источником того, что называется в народе халявой.
Так лучезарно вроде бы налаживались отношения с Сеулом, и результатов нет. Надежды на Трампа провалились. С Китаем сейчас отношения-то становятся все напряженнее. Это все сильно ли должно нервировать северокорейских руководителей?
Китай последние несколько лет был страшным соседом с дубинкой. Не надо забывать о том, что все беспрецедентно жесткие резолюции Совета Безопасности ООН ни за что бы не прошли, если бы китайский представитель не проголосовал за них, а еще бы не надавил на российского представителя, чтобы и тот тоже проголосовал. Все беспрецедентные по жесткости экономические меры, с которыми сталкиваются в последние 2-3 года Северная Корея, являются результатом не американских, а совместных американо-китайских действий. И только после того, как господин Трамп решил немножко торгово повоевать с Китаем летом прошлого года, Китай сменил свою весьма враждебную позицию по отношению к Северной Корее на относительно дружественную. И как раз в отношении с Китаем динамика для Ким Чен Ына позитивная. А вот в остальном, да, тут можно только согласиться. Южная Корея, повторяю, хочет дружить, хочет заваливать Северную Корею помощью, деньгами и инвестициями, но в условиях существования санкций Южная Корея сделать ничего не может.
Южнокорейское правительство просто не собирается и не может позволить себе бросить вызов всей системе международных отношений, от нормального функционирования которой Южная Корея очень зависит.
На поверхности, на первый взгляд, лежат две проблемы, которые Ким, вероятно, желал бы обсудить с Путиным. Это, во-первых, будущее десятков тысяч северокорейцев, работающих в России, которые теперь из-за санкций, принятых из-за резолюции Совета Безопасности, он должны Россию покинуть. Ну и уже упомянутый вами продовольственный кризис, тень которого в большей или меньшей степени, но она всегда витает над КНДР.
Да, конечно, это два пункта, по которым возможны хоть какие-то реальные договоренности. Так, потому что к концу этого года все северокорейские рабочие должны покинуть территорию России, и это означает потерю довольно существенных доходов для северокорейского руководства, потому что все эти рабочие платят то, что можно назвать очень высоким твердым налогом. Это весьма заметные для Северной Кореи финансовые валютные доходы. Ну и кроме того, да, конечно, будут предприняты попытки получить от России гуманитарную помощь. В первую очередь продовольственную, но вообще любую. И удобрения, и лекарства, все что угодно. Предоставление такой помощи не является нарушением существующего режима санкций. И Россия на это вполне может пойти.
На этой неделе выплыли некие секретные документы. Согласно им, Ким сейчас хотел бы увеличить объем торговли с Россией в 10 раз, до 1 миллиарда долларов к 2020 году. Вот за счет чего это возможно вообще, хотелось бы знать.
Тут некоторая неточность. Дело в том, что документы, опубликованные несколько дней назад в Майните, чрезвычайно интересные документы, это, собственно говоря, не что иное, как 5-летний план, который в Корее, скажем, в отличие от Советского Союза, является абсолютно и полностью секретным. Так вот, эти документы вообще были разработаны в 2014-2015 годах. Это не означает, что Ким Чен Ын собирается получить миллиард сейчас. Это означает, что у него были такие надежды ровно 5 лет назад. И почему они были, абсолютно понятно. Именно в 2014 году тогдашний министр развития Дальнего Востока Галушко, будучи также и председателем совместной с Северной Кореей комиссии по торговле, сказал, что необходимо увеличить оборот между КНДР и Российской Федерацией с тогдашних примерно 130 миллионов долларов в год до миллиарда долларов. Отсюда эта цифра вылезла. То есть это цифра, которая была высказана российской стороной, причем, насколько я понимаю, импровизирована, без какой-либо серьезной проработки, благополучно в 2014-2015 году попала в директивные документы северокорейского госплана. А эти документы, в свою очередь, вот несколько дней назад, с большим запозданием, многолетним, просочились в печать. К тому времени, когда они просочились, всем уже, конечно, ясно было, что ни о каком миллиарде речи быть не может, что вместо увеличения в 7 раз товарооборот благополучно снизился еще в 1,5 раза, до 80 миллионов долларов в прошлом году. Меня вообще, кстати, этот миллиард удивил, потому что для меня было с самого начала очевидно, что это абсолютно ни на чем основанные фантазии.
Давайте теперь поговорим о Владимире Владимировиче Путине. Каковы могут быть его главные цели на этой встрече? Вообще напомнить миру о своем существовании?
Дело в том, что Россия оказалась в последние годы маргинализирована во всем переговорном процессе. Тем не менее, полный уход России из переговорного процесса никому не нужен. И тут, вне зависимости от того, фамилия президента России Путин, Иванов, Петров или Сидоренко, он все равно бы делал что-то такое. Это вполне нормальное желание. Как-то оставаться на периферии переговорного процесса, не допуская полного вытеснения куда-то уж совсем далеко, но в то же время не беря на себя слишком большой ответственности.
Сразу после встречи с Кимом Путин отправляется в Пекин на крупнейший саммит «Пояс и путь», созванный по инициативе КНР. В этой связи ему нужно очень осторожно себя вести с северокорейским диктатором.
Особой осторожности там, я думаю, никакой нет. Понятно, что Россия в общем признает Северную Корею как фактически, так скажем, часть сферы влияния Китайской Народной Республики. Хотя стремится иметь какой-то и свой голос, но он достаточно вторично. Если говорить о Пекине, то трудно представить, почему он будет раздражен. Если Россия вдруг заявит, что она собирается отгрузить несчетное количество миллиардов долларов, получить какие-то невероятные уступки, то да. Но Россия же этого не собирается заявлять и не собирается всерьез вытеснять Китай из Северной Кореи. Впрочем, и Китая-то в Северной Корее тоже толком нет.
А чего мог бы Владимир Путин сейчас попросить или потребовать у Ким Чен Ына взамен на то, чего хотел бы Ким?
Опыт показал, что у северных корейцев ничего особо не потребуешь. Россия заинтересована в сохранении статус-кво. То есть теоретически, наверное, мог бы попросить, и практически наверняка эти слова прозвучали, воздержаться и дальше от ядерных испытаний и ракетных запусков хотя бы. И что-нибудь такое сказать о необходимости искать пути к компромиссу. Влияние на Северную Корею у Советского Союза не было толком даже в 60-е и 70-е годы, когда весь бюджет страны держался на советских субсидиях. А уж сейчас, ну, можно к Северной Корее требовать все, что угодно, но результаты будут, как я уже сказал, нулевыми. Вот дед крутил Москвой, как хотел. И гордая память об этом, конечно, осталась. О том, как его дед играл на противоречиях Москвы, Пекина и Вашингтона и получал то, что ему было нужно, не давая ничего взамен. А со стороны Путина, ну что ж, понятно, что просто как человек определенного возраста Владимир Владимирович, естественно, имеет определенные, сказать, воспоминания о том, что это была часть действительно советской сферы влияния. Но он отлично знает, что эта часть была всегда неспокойная и давала куда больше головной боли, чем чего-либо остального. Я не думаю, что существует какая-то ностальгия, что оба участника будут стирать слезу умиления. Следующие слова будут сказаны и про дружбу, и про память, все попадет в декларации неизбежно, но на реальные отношения это вряд ли скажется. На таком уровне люди действуют, исходя из жестких рациональных соображений. Соображения эти могут быть неверны, но это другое дело. Если же говорить о том, что там какая-то взаимная симпатия, я так подозреваю, там существует довольно большая взаимная антипатия. Но это также нерелевантно, потому что антипатия антипатия, симпатия симпатией, люди делают дело.
Со специалистом по проблемам Корейского полуострова, профессором университета Куньмин в Сеуле Андреем Ланьковым, предстоящий российско-северокорейский саммит обсуждал обозреватель «Свободы» Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители контролируемых пророссийскими сепаратистами районов на востоке Украины смогут в упрощенном порядке получать гражданство России. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля. Право на упрощенное гражданство будет предоставляться, цитата, «в гуманитарных целях для защиты прав и свобод человека». Все желающие смогут подать в подразделение МВД России заявления и документы, выданные властями так называемых ДНР и ЛНР, подтверждающие проживание на территории региона. Рассматриваться заявления будут до 3 месяцев. Крымские виноделы могут остановить производство на 6-9 месяцев из-за дефицита бутылок. Об этом говорится в письме председателя Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополь Алексея Липко, депутата Государственной Думы Дмитрию Белику. С содержанием письма ознакомился корреспондент агентства РБК. Нехватка бутылок может возникнуть из-за того, что у одного из двух ключевых предприятий, поставляющих бутылки в Крым, акционерного общества «Кавмин Стекло», сменился владелец. Теперь компания принадлежит американским акционерам, которые уже заявили, что прекратят поставки на аннексированный Россией-Украинский полуостров из-за санкций США. При этом восполнить поставки за счет второго поставщика бутылок фирмы «Русджам» невозможно, так как ее мощности загружены, а ассортимент стеклотары недостаточно широкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Имя венгерского премьер-министра Виктора Орбана часто связывают с Кремлем. Недавно венгерский парламент, где у партии премьера подавляющее большинство мест, одобрил закон о переезде в Будапешт Международного инвестиционного банка МИБ. В прошлом МИБ, основанный в 1970 году, называли банком СЭВ Совета экономической взаимопомощи. Эта международная экономическая организация стран советского блока существовала вплоть до распада соцлагеря, а затем и СССР в 1991 году. Западная пресса, в частности газета «Нью-Йорк Таймс», утверждает, что у МИБ давние связи с советскими, а позднее российскими спецслужбами. Учредителями МИБ являются 9 бывших стран советского блока, из которых 5 – Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия – сейчас входят в Евросоюз и НАТО. Остальные страны-учредители – это Вьетнам, Монголия, Куба и Россия. Москве. России принадлежит более 40% капитала банка. Деятельность МИП заметно активизировалась после 2012 года с подачи лично Владимира Путина. Перспективы деятельности МИП в Венгрии и причины, по которым Виктор Орбан санкционировал переезд банка в Будапешт, в интервью моему коллеге Ярославу Шимову комментирует венгерский политический аналитик, международный обозреватель портала «Приватбанкар» Чаба Канс.
Какова сейчас ситуация вокруг предстоящего переезда МИП в Будапешт? Протесты венгерской оппозиции и ряда СМИ к чему-то привели?
Практически ни к чему. Около двух месяцев назад правящая партия Фидес, пользуясь своим большинством в парламенте, продавила закон, касающийся условий пребывания этого банка в Венгрии. Все вопросы, на которые тогда обращала внимание оппозиция, никуда не исчезли. Это, например, отсутствие какого-либо лимита количества сотрудников, которые могут работать в головном офисе МИП, и гостей, которых может приглашать в Венгрию этот банк. Это очень важный вопрос, потому что все сотрудники и гости МИП будут пользоваться правом дипломатической неприкосновенности.
Это нечто уникальное для Венгрии или представители других международных организаций, а у МИП статус международной структуры, тоже пользуются подобными привилегиями?
Крупные международные организации вроде Международного валютного фонда располагают такими привилегиями. Но в случае с МИП вся его история и его руководство в прошлом и настоящем говорят о том, что мы имеем дело со структурой совсем иного рода.
Известны ли сроки переезда МИП в Венгрию?
Насколько мне известно, они сейчас подыскивают подходящие помещения, и в их планах начать работу не позднее, чем через 2 года.
Банк будет платить венгерской стороне за аренду зданий и помещений?
Если коротко, то нет, не будет. Венгерское правительство уже высказывалось относительно того, что само пребывание головного офиса МИП в Будапеште усилит роль нашей столицы как международного финансового центра в регионе Центральной Европы. На мой взгляд, дела обстоят так, что вместо регионального финансового центра мы получим региональный шпионский центр.
Представители МИП обращают внимание на то, что ни один сотрудник этой организации никогда не был обвинен в деятельности, несовместимой с его статусом. Почему вы не доверяете этим аргументам?
Прежде всего, обращает на себя биография главы банка Николая Косова, чей отец 12 лет работал советским резидентом в Будапеште. О самом руководителе МИП есть сведения, упоминаемые, например, в публикации «Нью-Йорк Таймс», что и он не был чужд советским и российским структурам госбезопасности. В этом отношении у МИП большие традиции. Например, Георгий Матюхин, впоследствии после распада Советского Союза глава Банка России, будучи офицером КГБ, 13 лет работал, используя в качестве прикрытия должность в МИП. На мой взгляд, есть немало оснований предполагать, что этот банк использовался СССР, а после 2012 года используется Россией в качестве компании «Ширмы».
Для чего МИП в Будапеште нужен венгерскому правительству? Аргумент относительно развития международного финансового центра звучит странно, потому что этот банк совсем небольшой по международным меркам. Величина его оплаченного капитала, приводимая в документах МИП, около 330 миллионов евро. Размер объявленного уставного капитала – 2 миллиарда евро.
Именно. Сравним это, к примеру, с расположенным в Люксембурге Европейским инвестиционным банком. Его капитал – 243 миллиарда евро. МИП выглядит как довольно маргинальное финансовое учреждение, так что с точки зрения сугубо экономической, решения венгерского правительства по его поводу кажутся не имеющими смысла. Зато это имеет смысл с точки зрения разведывательной деятельности. В прошлом году произошла сильная перетряска российской шпионской сети в Европе в связи с делом Скрипалей и последовавшей высылкой из большого числа стран российских дипломатов, среди которых было много разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием. Есть основания думать, что Кремль сейчас ведет восстановительные работы на этом направлении, и МИП может послужить для этого удобным инструментом.
Как на эту ситуацию реагируют партнеры Венгрии по Европейскому Союзу и НАТО?
Там большое беспокойство, ведь согласно принятому нашим парламентом закону, сотрудники МИП получат здесь долговременные визы, а это визы шенгенские, дающие право свободного въезда во все страны шенгенской зоны. Тем более, что среди стран-учредителей МИП еще несколько восточноевропейских государств. Возможно, участие этого банка, пусть и в качестве младшего партнера, в разного рода крупных инфраструктурных проектах в этом регионе, которые могут иметь и стратегическое значение. Кроме того, есть опасения, что присутствие МИП будут использовать для усиления своих позиций местные олигархи, то есть олигархический и мафиозный характер венгерской экономики только укрепится.
Есть какие-то подробности о коммерческих планах МИП?
Пока лишь отрывочные предварительные сведения, не более. Но картина уже тревожная, поскольку до сих пор, если говорить о Венгрии, МИП кредитовал только проекты, осуществляемые фирмами, тесно связанными с правительством. Есть интересная версия о том, что этот банк может быть использован в качестве инструмента усиления влияния Кремля на Балканах. Недавно венгерские структуры, близкие к правительству, стали проявлять активность на медиарынке Словении, Хорватии и Македонии, покупать местные консервативные СМИ или доли капитала в них. Западные дипломаты, работающие в регионе, с которыми я беседовал, подозревают, что эти проекты могут скрыто финансироваться российской стороной. МИП мог бы послужить отличным официальным прикрытием и для деятельности такого рода.
То есть вы утверждаете, что венгерские власти и близкие к ним бизнесмены уже действуют в российских интересах за пределами Венгрии?
Я утверждаю, что, по крайней мере, в случае с Македонией, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прошлым летом выступил как агент влияния. Если помните, в этой стране тогда шла острая борьба, связанная с вопросом о переименовании между проевропейскими и пророссийскими силами. 2 июня была крупная демонстрация противников переименования, и тогда венгерское правительство распространило видеообращение в их поддержку. Учитывая, что с изменением названия Македонии было связано урегулирование спора с Грецией и приглашение Северной Македонии в НАТО, и в перспективе в ЕС, Виктор Орбан выступил как лоббист, играющий против евроатлантической интеграции этой страны.
Политически и экономически, если вспомнить, например, контракт с Росатомом на строительство АЭС ПАКШ, игры Виктора Орбана с Кремлем длятся уже не первый год. Какова, на ваш взгляд, стратегическая цель венгерского премьера?
Это игра в обе стороны. С одной стороны, стремление максимально капитализировать членство в ЕС, евродотации и прочие выгоды, при этом на каждом шагу критикуя и атакуя Евросоюз. С другой — использование в своих интересах российского и китайского влияния в нашем регионе. Такое колебание между двумя полюсами в нынешней напряженной геополитической ситуации.
Грядущий переезд в Будапешт Международного инвестиционного банка, в интервью моему коллеге Ярославу Шимову, комментировал венгерский политический аналитик, Чаба Канц. Вы слушаете «Радио Свобода». Мохаммед Насер 35 лет назад еще ребенком был отправлен в Москву из Кабула по программе обучения детей-сирот из Демократической Республики Афганистан в советских учебных заведениях. В Советском Союзе он окончил школу, выучился на фельдшера. Пока Мохаммед Насер учился, не стало ни СССР, ни ДРА. Юридически Насер остается гражданином Афганистана. Попытки легализоваться в России не приносят успеха, ему грозит депортация в Кабул. С Мохаммедом Насером и со специалистом по вопросам миграции Комитета гражданское содействие Еленой Буртиной встретился наш корреспондент Иван Воронин.
С кем мы воевали, они сейчас у власти. И поэтому, естественно, они хотят нашей крови, наверное. Очень хотят.
Десятилетиями выходец из Афганистана Мухаммад Насер обивает пороги российских миграционных служб и оправдывается в судах, пытаясь доказать, что его возвращение на историческую родину чревато гибелью. Министерство иностранных дел России называет военно-политическую обстановку в Афганистане чрезвычайно напряженной. Ведомство напоминает, что, цитата, «в стране действуют экстремистские и террористические группировки различного толка, в том числе запрещенные ИГИЛ, и не рекомендует совершать туда поездки в принципе». В миграционных службах уверены, рейс Москва-Кабул – неплохая альтернатива статусу беженца.
Опасно, очень опасно возвращаться на родину. Ну и Россия тоже не родина, оказывается. хотя дала образование, все дала.
Насер не бежал из страны. Еще в возрасте 10 лет он приехал в СССР по программе Совета министров Союза для афганских детей-сирот. Здесь он окончил школу, выучился на фельдшера. Сейчас работает переводчиком, владея 5 иностранными языками. Здесь его семья, жена и двое детей. Насер очень гордится успехами дочери. Она оканчивает школу и претендует на золотую медаль. Его родственники – граждане России, но и это не позволяет ему хотя бы подать на разрешение на временное проживание.
Чтобы подать на РВП, у тебя должна быть регистрация там. У меня нету регистрации. Ну, чтобы была регистрация, ты должен на законных основаниях тут находиться. Получается, что я незаконно.
Те участники программы Совета министров, кто рискнул вернуться на родину, не выжили. Воспитанные в идеологии чуждого коммунизма там не нужны. После распада Союза были разговоры о легализации афганцев в России, а их счет шел на тысячи. Но до дела так и не дошло. Единицы получили гражданство или статус беженца. Очень многие переехали на Запад. Мухаммад Насер уезжать не хочет. Для него и его семьи Россия родная страна. В Москве он живет уже 25 лет. На его стороне ратифицированная Россией Конвенция ООН о статусе беженцев.
По Конвенции о беженцах человек является беженцем не потому, что ему дали статус, то есть документ, а по факту своего бегства, так сказать, по обстоятельствам, по которым он не может вернуться в страну своей гражданской принадлежности. Так что Насер беженец, и в правом смысле тоже.
Елена Буртина выступала экспертом в апреле на последнем суде Насера против Главного управления по вопросам миграции МВД. При поддержке Комитета гражданское содействие он оспаривал очередной отказ в рассмотрении заявки по существу. Суд встал на сторону Насера и обязал ведомство принять документы. Но это даже не первый шаг на пути к легализации, а скорее десятая часть шага. МВД может оспорить решение или вовсе отказать Насеру. Так, 5 лет назад миграционная служба аннулировала уже выданный ему 3 годами ранее статус беженца, обвинив в фальсификации документов. Насер вспоминает, что ему аккуратно намекали на взятку. Правозащитники признают, конвенцию о беженцах в России реализуют крайне неохотно.
Сказать, что это связано с какими-то финансовыми затратами, нельзя. Потому что у нас, наш закон о беженцах не предусматривает никакой специальной финансовой, там, материальной помощи беженцам. У нас только статус. И надо сказать, что очень многие люди были бы очень рады и этому. Они готовы получить статус и дальше сделать все сами. Но есть устойчивое, в течение многих лет существующее, нежелание выполнять обязательства по конвенции о беженцах.
Пока продолжаются бюрократические тяжбы, Насер продолжает жить в неопределенном статусе между 2 государств, словно в транзитной зоне аэропорта. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Гамбургский счет. 12 лучших произведений русской литературы 20 века». Выбор и счет писательницы Татьяны Толстой и ведущего программы Александра Дениса. В этом выпуске рассказ «Аристократка» Михаила Зощенко. Первый эфир программы состоялся 13 мая 1999 года.
В своих воспоминаниях о Михаиле Зощенко Корней Чуковский рассказывает, что он шел однажды с Михаилом Михайловичем по Питеру и выражал ему свое недоумение человека старой школы, старой культуры относительно того, откуда же берутся такие характеры, откуда Зощенко черпает сюжеты для своих коротких смешных рассказов. В этот момент, рассказывает Корней Чуковский, внезапно под ноги двум писателям падает курица. Падает, очевидно, из какого-то окна высоко расположенного. Они останавливаются, окно наверху распахивается, оттуда высовывается чья-то голова и кричит: «Не трожь куру моё!» Писатели замирают и остаются на месте, чтобы постеречь на упавший продукт. Через минуту из подворотни выскакивает склокоченный человек, хватает эту курицу и, не поблагодарив, убегает. А еще через минуту выскакивает настоящий хозяин курицы. Вот откуда я беру свои сюжеты, сказал Михаил Михайлович Корнею Ивановичу.
Сюжеты, конечно, Зощенко всегда ужасно смешны, и сама по себе ситуация, которую у нас производят в рассказах, такова, что она напоминает анекдот. Однако, выбрав Зощенко в этот 12 лучших произведений 20 века, мы, конечно, должны говорить о нем как о писателе другого класса. Не о рассказчике анекдотов, а о человеке, который преобразовал нарративную систему русской литературы, который сумел внести некий новый голос, некое новое построение, новую структуру языка, новый способ соединения слов. Вот, мне кажется, самое интересное, Зощенко.
Этот новый способ соединения слов, на мой взгляд, не новый. Он новый для литературы, но он совсем не новый для его носителей. Дело в том, что, мне кажется, герои Зощенко – это те люди, которые давно рвались в литературу, но были в ней даже, присутствовали, но считались маргиналами. Капитан Лебяткина, компания. Это голос того народа, который был только объектом внимания писателей XIX века, Достоевского, например. Мелкие приказчики, люди с амбициями, не подкрепленными решительно никаким образованием, культурой, пониманием и так далее. Это герои Достоевского, это также иногда герои, скажем, Гончарова. Это все мелкий такой народ, не допущенный в передние ряды партера, если мы будем использовать метафорику театра, той же аристократки. Вдруг эти люди вскоре после революции, мы говорим о 23-24 годах, вышли вперед, и, собственно, они стали хозяевами жизни. Старая культура уничтожена или прижата к ногтю. Ей нельзя быть. Это дурно, плохо, это вредно. И вот этот мелкий люд выбежал из своих маленьких квартирок, своих коммунальных комнаток и расположился на всем том пространстве, на котором раньше торжественно цвели розы русской литературы XIX века. Эти люди, однако, пришли не совершенно на пустое место. Они успели понахвататься словечек и слов, которые раньше совершенно закономерно были частью словаря культуры высокой, культуры аристократической, века XIX. Если мы посмотрим на рассказ «Аристократка», то мы просто видим, что само название этого рассказа уже есть первый сигнал. Люди попали не туда.
Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой, гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.
Косноязыкая муза Зощенко проявила тот пласт литературы, как совершенно правильно, Татьяна, вы сказали, существовал-то всегда, но только на обочине русской словесности. Любопытно, что Набоков, один из героев наших передач, описывая роман Чернышевского «Что делать?», говорил, что он написан языком Зощенко, и приводил такой пример. «Долго они щупали бока одному из себя».
Да, совершенно верно. Так говорят люди, голосом которых, может быть, и пытался стать Чернышевский до какой-то степени. И, в общем, даже стал. Его роман «Что делать?» написан чудовищно. Однако назад к нашим баранам. Вот в прочитанном только что отрывке, в начале рассказа «Аристократка», смотрите, о каких вещах идет речь. Фельдекосовые чулочки. Иностранное слово, что это, не вполне понятно, но вот фельдекосовый, непонятно водопроводчику. Мопсик – это абсолютно буржуазная развратная собака, понимаете, она декоративная. Она не лает, не сторожит дом, не живет в конуре. Золотой зуб – тоже буржуазный продукт, золото. Все это аристократия. Шляпка, конечно. Это классика. Шляпка, фельдекос, мопсик, золото – естественно, это аристократка. Естественно, с точки зрения водопроводчика, любое существо, которое, ну, на одну единицу непонятнее, чем то, к чему он привык, уже чуждый элемент. Здесь Зощенко как будто берет самый нижний возможный знаменатель бытия, так сказать. Ни один предмет культуры не воспринимается героем как естественный. Он воспринимается как знак чуждого класса.
Как бы странно это ни звучало, но героя Зощенко можно сравнить с героем Платонова. Это тоже человек, который научился только что говорить. Если у Платонова этот человек говорит на космические темы, то у Зощенко на бытовые. Но и в том, и в другом случае речь персонажа, несуществующая раньше в литературе, вводится нечто такое, что еще не является речью. Это опять-таки протоплазма случайной речевой стихии.
Совершенно верно. И вот это вторая сторона русского человека. Он одной стороной своей личности, своей души, своего сознания рвется в космос, а другой стороной в лавочку, в мануфактуру. Это приказчик, который тоже проснулся из червя, но в космос совершенно не рвется, не стремится. Он слишком мелок и нервен. Он оборачивается на предметы, ранее невиданные, а теперь вдруг доступные, и сразу их не любит. Он сразу против. Посмотрите, как используется идея театра. Ведь мы совершенно не знаем, что, собственно, они в этот театр пошли смотреть. Это не важно. Они пошли в
театр?
Мы не знаем, что они смотрят в театре, потому что герой рассказа смотрит не на спектакль. Сижу на верхотуре и ни хрена не вижу, а ежели нагнуться через барьер, то ее вижу, хотя плохо. Поскучал и поскучал, вниз сошел. Гляжу, антракт.
Гляжу, антракт. А она в антракте ходит. Значит, слово антракт тоже герой совершенно не понимает. Антракт – это, возможно, помещение, в котором разгуливает аристократка.
Все слова у Зощенко случайны. Все они не обязательны. Все они появляются свободной стихией, не связанной друг с другом. Вспомни Мандельштама. Мы говорили о парении строчек Мандельштама. Вот оно, то это же парение. Вот эти слепые ласточки мандельштамовских стихов, только опущены на самый низ социальной жизни.
А хозяин держится индифферентно. Ваньку валяет. В эфире 6-й выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Предмет сегодняшней беседы – рассказ Михаила Зощенко «Аристократка».
Язык Зощенко – кошмар лингвистического позитивизма. Значение слова у него приблизительно, ситуативно, необязательно. Они не равны даже самим себе, как это происходит в «Аристократке» с лейтмотивным наречием «индифферентно», которое, как это часто бывает с матерной бранью, может в устах рассказчика означать все, что угодно или вообще ничего. Вводя в прозу своего, ставшего знаменитым, неумелого рассказчика, Зощенко не сужает, а расширяет повествовательные возможности литературы. Надо сказать, что Фолкнер довел этот прием до предела бессвязности в монологе Бенджи из романа «Шум и ярость». Я специально сопоставляю зощенские рассказы, которые далеко не очевидно связаны с мировой литературой. Я хочу вставить их в контекст модернизма 20-30-х годов, которым Зощенко по праву принадлежит. Неспособность совладать с логикой приводит к взрыву линейности, что высвобождает рассказ из детерминистической темницы, как называл это Набоков. Вот пример алогизма Зощенко из рассказа «Аристократка». «Откуда, говорю, ты гражданка? Из какого номера?» «Я, говорит, из 7-го. Пожалуйста, говорю, живите».
Я хочу немножко свернуть разговор чуть в сторону, хотя, в общем, мы разговариваем в одном и том же русле, но употребляем разный метафорический подход. Когда читаешь рассказ «Аристократка», то замечаешь в нем вот что, если сделать чисто словарный анализ рассказа. Он занимает 2,5 страницы в любой книге. И вот герой, водопроводчик, сталкивается с цивилизацией. Он человек как бы природы, и это может связывать его с платоновским героем. Посмотрите, какие он использует слова на этих 2,5 страницах. «Сама кутается в байковый платок и не мур-мур больше. Волочусь, что щука. Эдаким гусем вьюсь вокруг нее. Денег кот наплакал. Денег сгулькин нос. Хожу, что петух. Попала вожжа под хвост. Свинство с вашей стороны. Это животный мир. Это мир маленького двора, в котором есть всякая живность». Вот ему это понятно. Он использует эту метафорику. Животные. Он находится на животном уровне. Для него вершиной цивилизации является водопровод. Действует или не действует? Интересно, что к концу рассказа встречается такая фраза. «Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. Оперу не смотрят, ее слушают». Ему не было видно с верхотуры, и он эту оперу смотрит. Что он видит, кроме движения животного мира вокруг себя, остается догадываться только нам.
Почему же? Он видит примерно то же, что видел Лев Толстой в опере, который описывал оперу примерно так, как описывал ее Зощенко.
Совершенно верно. Но Лев Толстой хотел быть этим человеком и никак не мог спуститься ниже. Вы знаете, так же, как человек не может нырнуть без большой тяжести в руках, без гирь. Зощенко же, его герой, уже находится там. Он всплыть не может. Здесь, кстати, метафора водопровода почему-то работает хорошо и в сторону Льва Толстого, и в сторону Зощенко.
Интересно, что Толстой шел туда же, куда пришел Зощенко. Они оба пытались отстранить мировую культуру, посмотреть на нее с точки зрения природного человека, как вы говорите, животного начала в человеке. На самом деле, это можно сказать животное, можно сказать, что это и есть тот общий знаменатель, который объединяет нас со всеми людьми в мире, более того, со всем живым в мире. То есть, по вашему толкованию, герой Зощенко – это природный объект в мире искусственной и, значит, ложной культуры. Именно то, что говорил Толстой.
Я бы поставила эпиграфом к творчеству Зощенко цитату из Мандельштама. «На подвижной лестнице Ламарка я займу последнюю ступень». Герой Зощенко занимает последнюю ступень на лестнице Ламарка, на лестнице живых существ. И мы слышим голос этого человека, который в общем, в целом, в контексте литературы имеет право на свое высказывание. Мы постоянно его слышим. О высокой культуре речь здесь идти не может. Герой Зощенко никогда не вступает в цивилизацию. Понять его и заинтересоваться, склониться низко к земле, склонить свое ухо и расслышать этот голос мы можем только в том случае, если мы находимся несколькими ступенями выше. Находясь на одном уровне с героем Зощенко, мы не можем его слышать, потому что наши голоса сливаются.
Это была программа «Радио Свобода» из цикла «Гамбургский счет». Писательница Татьяна Толстая и ведущий программы Александр Генис обсуждали рассказ «Аристократка» Михаила Зощенко. Первый эфир программы состоялся 13 мая 1999 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 24 апреля. Продюсер этого выпуска Илья Попченецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.